Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Народного радио программа «Другой мир». И я, ее ведущая, Людмила Рябцева. За режиссерским пультом Александр Радин. Сегодня я предлагаю вам перенестись в действительно другой мир. Мир необычной, удивительной органной музыки. Потому что в гостях у нас лауреат всероссийских и международных конкурсов, кандидат искусствоведения. Выступает как в России, так и за рубежом, с большим количеством концертов, которые проходят в Англии, Франции, Польше, Голландии, странах Прибалтики и так далее. В 2004 году о ней был создан документальный фильм «Все это быль, все это жизнь моя». В 2006 году вышел ее сольный органный альбом. Зачастую ее концерты проходят в переполненных залах, а игра отличается особой возвышенностью и одухотворенностью. Так, у нас в гостях Татьяна Евгеньевна Калашникова.
Добрый день, дорогие слушатели.
Что может сказать о музыканте лучше, чем произведение в его исполнении? Поэтому сейчас мы прослушаем один фрагмент музыкальный, как раз в исполнении нашей гости. Ну что же, теперь, когда, можно сказать, знакомство состоялось, давайте уже побеседуем. И первый вопрос, который приходит в голову, Татьяна Евгеньевна, вот почему именно орган? Как вообще состоялось ваше знакомство с этим инструментом? Ведь в России органная музыка не столь популярна, ну, если не считать, конечно, стран Прибалтики. Так как произошло это удивительное событие?
Ну, это удивительное событие произошло в далеком детстве. В моей семье органная музыка была почитаема. Отец имел многочисленные записи и очень любил игру Ройзмана. Ну, тогда были пластинки. В общем-то, все ниши у нас были просто завалены пластинками Ройзмана. Я слушала музыку, но, так сказать, сразу играть, учиться я не стала, поскольку не было такой возможности. Но мысль глубоко засела в моей душе. И много позже, уже после первой аспирантуры фортепианной, я стала обучаться игре на органе. И, можно сказать, так втянулась в это дело, что это стало моей профессией.
То есть, фактически, все-таки это была любовь с первого аккорда, если можно так выразиться.
Да, безусловно.
Вот, дорогие радиослушатели, вы, к сожалению, не можете видеть, но наша гостья очень такая миниатюрная женщина. А орган, он мало того, что это один из самых больших инструментов, это еще, мне кажется, один из самых сложных инструментов, потому что там есть и мануальное управление, и педали, и какие-то пульты переключения. Как вообще все это можно освоить, и насколько вот оно может быть не так страшно, как кажется? Или действительно это требует просто колоссальных усилий для того, чтобы как-то владеть этим инструментом?
Ну, поначалу усилия нужны, конечно. Но ни рост и ни фактура человека влияет на навыки, умения, а совсем другие вещи.
Какие?
Прежде всего, любовь. И не просто к этому инструменту, а к музыке. Ну, особый духовный склад, возможно. Вот. И впоследствии, конечно, долгие годы проходят, прежде чем человек чувствует свободу. Но впоследствии все становится удобным, и не возникает даже мысли о том, что существуют какие-то физические сложности Вот. Вся история происходит только при исполнении музыки, при трактовке ее, при исполнительском плане, скажем так.
То есть на духовном уровне?
Да.
А вот все произведения, которые до настоящего времени написаны для органа, они исключительно духовные и писались для, скажем, исполнения в храмах, либо же среди них есть какие-то светские вещи?
Ну, конечно же, если с этой точки зрения разделение на духовную и светскую музыку, то, конечно, есть и то, и другое. Очень много духовной музыки и очень много светской музыки. Но, в принципе, всю эту музыку можно назвать духовной.
Ну, как, в принципе, всю классическую музыку.
Да.
Вот я знаю, что вам приходилось играть в самых разных местах и при самых разных поводах, как мы с вами беседовали вне эфирных рамок. Вот скажите, какие самые запоминающиеся и самые такие, наверное, необычные вот у вас были ощущения?
Самые необычные ощущения и особо сильные впечатления у меня было в Кентерберийском соборе в 2003 году. Вот никогда не забуду. Прикоснувшись к этому огромному инструменту, мне показалось, что я лечу над миром. У меня даже крик вырвался. Просто из глубины души. Настолько это было ярко. Огромная базилика и такой необыкновенный звук инструмента. У меня был там концерт. Вот. И ощущения, они, наверное, живы до сих пор. Еще не могу забыть звук одного инструмента совершенно замечательного, который находится в Бордо. Это орган мастера Домбедес де Селля. Французский мастер 18 века. Таких инструментов в мире остались считанные единицы. Пятимануальный орган классического периода. Педаль там не такая, как на современных инструментах. Она короткая, то есть на ней сложные какие-то педальные партии играть невозможно. Она служит для поддержки баса, предположим, ну и для каких-то еще целей. Несложное произведение Баха можно исполнить, но самое замечательное то, что звук этого инструмента, он остается надолго в ушах. И когда я приехала в Россию после этого, я просто не могла прийти в себя, насколько красивый и необыкновенный звук у этого инструмента. И прикосновение. Ну, я даже не могу описать это словами. Вот. Я до сих пор не могу тоже забыть это. Вот. Ну, не только эти инструменты, положим, впечатлили меня и покорили. Еще были, конечно, сильные впечатления, но эти инструменты – это одни из самых сильных впечатлений.
Так. Здесь я хочу сделать от себя небольшую ремарку, что, может быть, не все наши радиослушатели знают, но орган вообще был изобретен очень давно греком Ктесебием, который жил в 228 год до нашей эры. Жил он в Александрии Египетской. А вот уже органы больших размеров появились в IV веке, более усовершенствованные в VII-VIII веках. В церковь орган был введен в VII веке папой римским Виталианом. Но это происходило еще до раскола церкви на православную и католическую. А в VIII веке Византия славилась своими органами. И, насколько мне известно, даже и по сей день некоторые греки не за богослужением, но в особо торжественных случаях, как, например, венчание, используют вот в этом обряде исполнение вот органной музыки. А мы все с вами, конечно же, привыкли, что в наших храмах за богослужением звучат в основном акапельные исполнения. У меня возникает такой вопрос, Татьяна Евгеньевна, вот вы, безусловно, слышали, как звучит орган за мессы или при других богослужениях, насколько он там вообще органичен, насколько он нужен, и что думают по этому поводу западные священнослужители?
Ну, что думают по этому поводу западные священнослужители, сказать трудно, потому что именно об этом я не разговаривала, но вот приходилось переводить многие статьи, среди которых особо выделяется статья священника Жака Люстигена, французского священника, и, в общем-то, это о Нотр-Даме написано, об органе Нотр-Дам. Он писал там, что орган призван, просто дословно, вот перевела слово, призван увеселять публику. Мало того, привлекать ее в храм. Но вот это слово «увеселять», оно как-то тогда заострило мое внимание к сути участия инструмента в богослужении. Но, в принципе, когда публика разная в храме, может быть, это и нужно. Впоследствии орган, он, конечно, призван был служить совсем другой функции. То есть орган помогал богослужению.
Именно настроиться помогал.
Безусловно. Там, например, вот во время такого таинства причастия играется особая музыка, спокойная такая, и, может быть, даже с мистическим оттенком зачастую, когда люди приобщаются этого таинства. А вот во французской литургии есть такие вещи, как «антре» и «сорти». «Антре» – это вход, когда играется такое, возможно, помпезное произведение, либо какая-нибудь «токката» на вход, когда публика, слыша это, идет в храм. И играется произведение на выход, «сорти» – это выход. Тоже такого мощного плана, такое звуковое произведение, да? Когда публика, уже побывав на богослужение, отправляется домой. Но, в принципе, когда идет «сорти» – выход, может исполняться ряд произведений, абсолютно разных. Но первое обычно – это мощное такое произведение. И в течение самой мессы может быть исполнено в определенных местах несколько произведений. Это после причастия, вот, и по желанию священника. Иногда он даже просит что-то исполнить.
Вот интересно, у меня возникла аналогия, то есть входные и выходные произведения, это получается, наверное, как у нас звон колоколов, то есть которые сначала призывают, а потом...
Отчасти да, потому что колокола там тоже есть в католических храмах, и они используются. Но, в принципе, участие инструмента вот в западной мессе, участие органа, оно очень важно.
А как по-вашему вообще, почему орган не прижился у нас? Так-то, если просто порассуждать. Пространственное решение, что у нас все-таки более камерные храмы? Или какая-то другая эстетика восприятия? Или же еще какие-то могут быть варианты?
Во-первых, другая эстетика восприятия, это уж точно. А с другой точки зрения, это нужно залезть, конечно, в историю. В историю православия, прежде всего. И вот отсюда, наверное, мы найдем ответ, если, так сказать, коснемся этого вопроса. Вот. Но это отнюдь не пространственное решение. У нас есть очень крупные храмы, где, так сказать, вполне прозвучал бы этот инструмент, но речь совсем ведь не об этом.
Вы лауреат множества разных премий. Скажите, а что вам помогает двигаться вперед? Вот какие-то есть столбики, которые подсказывают, вот здесь я иду абсолютно верно. А вот здесь что-то как-то вот не туда.
Я об этом не думаю. Просто мной движет любовь к этому делу. Понимаете, вот речь, конечно, здесь может пойти именно о служении. Когда занимаешься определенным делом, которое любишь, это подобно служению. Подобно. И не возникает вопроса, значит, правильно я делаю или неправильно, да, возникают совершенно другие вещи. Стремление, вот, предположим, постичь какой-то определенный репертуар или двигаться в этом направлении дальше, что-то узнавать. И это главное. Главное в жизни музыканта вообще, не только органиста. Ну, а органная стезя, это настолько интересно. Ну, это, конечно, специфично, потому что не каждый же может этим заниматься, правда? Вот. И поскольку вот я уже вот органист и занимаюсь этим, то я могу сказать одно. Мной движет только любовь.
А признание как-то помогает? Ведь все-таки, наверное, служение служением, любовь любовью, но когда человек все-таки получает некоторую долю славы. Тут.
Вот об этом, я думаю, меньше всего. Но если люди получили на концерте то, зачем пришли, вот они...
То есть произошел обмен между исполнителем и слушателем.
Конечно. Тогда я могу сказать, что более-менее как-то довольна этим обстоятельством. Но это отнюдь не дает успокоения. Какого-то относительного даже, не дает абсолютно. У меня на следующий день возникают опять новые какие-то планы, идеи, мне что-то всегда не нравится. Мне не было такого, чтобы нравилось абсолютно все, за что публика обычно благодарит. Все равно у меня находится, так сказать, что-то, за что я очень себя, так сказать, ругаю в душе. Вот. Но мне приятно, если публике нравится, если она слушала концерт, ей, и если ей интересно было. Мне это, конечно, дорого.
Да, есть такое, например, понятие в служении музыканта. Недавно вышел фильм Кирилла Серебренникова, мы о нем говорили в январе, называется «Юрий в день». Конечно, там не является основной мыслью преобразования пути музыканта, но вот я обозначу просто начальные и конечные точки пути. В начале нас встречает вполне успешная оперная певица, которая собирается заключить контракт и выступать за границей в известных оперных театрах. А в финале она оказывается в провинции, в храме, простой певчей. Вот это такой, вот, можно сказать, предложен путь служения. Вот как по-вашему, насколько... Вообще музыкальное служение может быть в какой-то степени самодостаточно, и как оно переплетается с верой, и насколько все эти вещи могут существовать и сами по себе, и в параллели, и в тесном взаимодействии. Вот для вас.
Ну, я бы сравнила это с тем, с подобием храм в храме. Получается так. И сказать... Когда начинаешь этот путь, ведь вот не возникает мысли о том, куда вот он приведет, вот, вот такая вот слава и так далее. Да вовсе нет. Совсем другие вещи. Вот мне, например, интересно просто этим заниматься, и я бы занималась всегда. То есть, если музыкант в репертуаре, скажем так, он здоров. А вот если этого не происходит, то это страшная вещь. И поэтому, находясь где-либо, вот в большом ли городе, где-то там, не знаю, но ведь разные гастроли бывают, да? Каждый раз, то есть я понимаю так вопрос, что как я отношусь через это к публике? Она ведь разная, да, в разных местах. То есть каждый раз это абсолютно, так сказать, полная отдача. Абсолютное стремление выложить то, что есть за душой. Вот. То есть средствами музыки... рассказать о том, что есть внутри. И не только то, что написал композитор, это прежде всего, но и уложить личностное. Поэтому для меня не важно, где я, так сказать, буду трудиться. И все равно в любом захолустье, скажем так, найдется храм, в который я приду. Все равно, да? Но приду с тем, что у меня есть за душой. Я ведь останусь музыкантом, верно? Останусь. Поэтому мне кажется, что даже вопрос этот задавать может быть неправомерно.
А вера все-таки, она изначально с вами была? Ведь она же оказывает колоссальное влияние как раз именно на тот внутренний заряд, то состояние музыканта, с которым он и выходит, и играет какие-то произведения, и как он их осмысливает и интерпретирует.
Ну, вообще, зачастую, да и, может быть, даже всегда это происходит помимо нашего сознания. Мы же ведь вот не думаем, оказывает это на нас какое-то такое влияние или нет. Вот я с детства, собственно говоря, хожу в храм. Это крестили меня в замечательном храме в Успенском соборе города Владимира, в общей купели. Вот. И водила меня в храм бабушка. Мы вместе с ней ходили. Вот когда ее не стало, мне, так сказать, возникли сложности. Я не знала, как вот причаститься мне самой, без бабушки, как мне прийти туда. Но потихоньку я освоила этот путь самостоятельно. И я могу сказать, что в храме я с детства. Но никогда не думала, как, насколько это будет сильно влиять на мой путь как человека и как музыканта. То есть это происходило неосознанно. Только потом, когда вот уже задают мне такие вопросы, и у меня...
Подвергают к размышлениям,
да,
специальностям.
Тогда, может быть, я как-то анализирую порой это. Хотя это происходит нечасто. Я просто без храма не могу, и все.
А я также знаю, что вы еще занимаетесь с учениками. И вот что вы можете сказать людям, которые... Но, возможно, хотели бы заняться органом, но пока еще так находится в раздумьях.
Сначала я хочу сказать следующее. Хорошо подумать нужно, потому что это очень трудный путь, связанный со многими лишениями и с потерей здоровья. Человек должен хорошо подумать, хочет ли он этим заниматься. Это первое. Второе. Он должен осознать, насколько трудолюбив. И может ли он долго сидеть за инструментом? Ну, предположим, 9-10 часов. Я не шучу. Это так и происходит, когда это необходимо. И третье. Не сойдет ли у нас с этого пути преждевременно? То есть выносливость, выдержка и абсолютное самопожертвование, когда это необходимо.
Я думаю, последнее вообще можно применить к абсолютно любому виду деятельности, кем бы человек ни занимался, потому что только, наверное, тогда действительно у него получится что-то стоящее.
Это верно, это верно.
А где вообще у нас учат на органистов?
В консерватории.
В консерватории.
В институте Гнесиных. Так что...
Вот как лучше... иметь какое-то уже до этого музыкальное образование, да, ну, например, тот же самый по классу фортепиано, да, или можно прийти фактически из чистого листа. Вот у человека есть музыкальный слух, да, вот есть какие-то данные к чему-то, и он может совершенно спокойно прийти и сказать, вот я выбрал это направление, я хочу, вот возьмите меня.
Нет, он не может так сделать, потому что нужно специальное образование, причем полное, такое же, как фортепианное, но только органное. Вот. И желательно, чтобы и школа, и училище все-таки было за плечами, либо хотя бы какой-то большой промежуток времени, когда человек что-то, ну, в общем-то, необходимым условием является то, чтобы органист исполнил трио сонату Иоганна Себастьяна Баха. Вот. Это не просто, но плюс к этому еще произведения разных стилей, вот, до баховского времени, романтика и современная музыка.
То есть у нас помимо консерватории есть еще музыкальные школы, где обучают именно орган. Потому что кажется, что настолько этот инструмент редкий у нас, что...
В последние десятилетия развитие органного исполнительства и образования, оно как бы получило, можно сказать, широкую такую известность и именно в России. Потому что до этого, конечно, все было очень сложно, и полное образование можно было получить все же только на Западе. Сейчас не так. И органы повсеместно устанавливаются в разных городах и во многих концертных залах. В школах приобретаются цифровые электронные инструменты, на которых возможно обучение.
А где сейчас проходят вот ваши концерты? Как можно узнать о них? Где прочитать? Как прийти? Куда?
Ну, последний концерт этого сезона проходил у меня 17 июня в Англиканском соборе Андрея Первозванного. Вот. Очень много именно вот в этом сезоне было концертов в Москве, в музее Глинки, в этом соборе и по России. Ну, существует сайт этого собора, и там пишут о концертах. В следующем году у меня планируется множество концертов, уже есть план. Вот, и я думаю, что будет несложно найти вот, на сайте собора расписание концертов. Там есть среди других и мои.
Ну, я так подозреваю, наверное, где-то и все-таки на территории собора должно оно висеть, потому что все-таки у нас не все люди пользуются интернетом и компьютерами.
Конечно, там у них есть афиша с расписанием, по крайней мере, не на год, но на полгода. Тут точно есть расписание концертов предстоящих, кто будет играть. Вот, и там можно тоже это увидеть.
А вот кого бы вы вообще вот порекомендовали бы послушать? Вот человеку, который, ну, может быть, до этого не настолько интересовался органной музыкой, да, но вот, может быть, после нашей передачи вдруг заинтересуется.
В каком смысле вы
спрашиваете? Какие произведения?
Ну, прежде всего нужно, конечно же, вплотную познакомиться с музыкой Иоганна Себастьяна Баха. Это естественно. Вот. Но существует очень-очень много, необъятное просто количество произведений до баховского времени, которые могут понравиться широкому кругу слушателей, и не только профессионалам. Ну и, конечно же, очень много романтической музыки немецкой, французской, совершенно замечательной. Вот. К тому же, я бы, может быть, порекомендовала познакомиться с итальянской музыкой до баховского времени. Фрескобальди, например. А вот очень интересные у него произведения. Ну, это совсем немного, но это интересно. Вот. Ну, здесь нет какого-то определенного рецепта, потому что я думаю, что человеку, который хочет послушать органную музыку, будет на первых порах интересно все.
А потом уже найдет что-то
свое. Конечно, конечно.
А вот вы сами что больше всего любите исполнить? Из своего репертуара.
Из своего репертуара. Ну, я не могу, конечно, здесь сказать только что-то такое определенное. Ну, вот я написала диссертацию о Луи Вьерне. Я, конечно, очень люблю его музыку, его симфонии. А также мне нравится очень Шарль Мари Видор. А вот я нахожу в его музыке каждый раз что-то новое и удивительное. Вот на последнем концерте я исполнила целиком его готическую симфонию. И до сих пор вот такое у меня впечатление, насколько же это все-таки прекрасная музыка. Я не скажу, что она будет понятна для широкого круга слушателей сразу, но вот народ, который пришел на концерт, слушал. Слушал очень внимательно. Конечно же, даже не обсуждается, я очень люблю исполнять и работать над музыкой Баха, потому что это как бы необъятная такая сокровищница и источник вдохновения. Это сложно, это интересно, и это бесконечно. Вот. Ну, я могла бы назвать еще ряд композиторов, которые мне особо нравятся, но имеет ли это смысл? Для человека, который занимается исполнительством, в общем-то, есть четкий путь, и он занимается разными стилями, вот, пытаясь над этим как бы работать с особой тщательностью, искать эту разницу и так далее.
А репертуар как формируется? Все-таки исходя из личных предпочтений, или все равно есть некоторые произведения, которые, например, очень любит публика? Хотя ты можешь его исполнять там уже 2000 раз, но вот из-за того, что, как говорится, народ любит, все равно его включают в концертную программу.
Ну, скорее всего, это можно включать в исполнении бесов, которые идут после концерта. Те произведения, которые публика особо любит. Потому что, вот, как ни странно и не смешно, публика всегда требует токкату и фугу ре минор. Но вот как не сыграть? Да? Но это происходит слишком часто. Или, скажем, вестминстерские колокола Луи Вьерна. публика знает это произведение, несмотря на то, что композитор не такой уж известный для нашей публики, скажем так, да, вот, но это тоже часто звучит, вот, выбираешь какие-то произведения, ну, известные публике, не всегда то, что публика не слышала никогда, да, а стараешься все-таки частично учитывать ее пожелания. Это, конечно, всегда так происходит. Все концерты формируются именно с этой точки зрения. Учитываются пожелания публики. Вот. Ну и включаются, конечно, новые произведения интересные. Между прочим, очень много современных произведений. Вот. Приходится просто даже и помогать, предположим, своим друзьям-композиторам, когда хочется, их, чтобы их произведение прозвучало, и публика услышала это, познакомилась.
То есть исполнитель еще и берет на себя и образовательную функцию, развивает.
Иногда.
Кругозоры.
Иногда.
Татьяна Евгеньевна, вот какие ближайшие творческие планы? Наверное, этот вопрос задают каждому музыканту, но, наверное, есть вещи, которые вот хочется все-таки успеть сделать или в ближайшее время хочется сделать.
Да, есть такие планы. Я сейчас просто готовлю сольный концерт с новой программой и хочу это успеть сделать за достаточно короткий срок, поскольку 5 июля я уезжаю за границу, в 3 страны сразу, и это будет на протяжении 2 месяцев, вот, будут какие-то концерты, встречи и мастер-классы. И у меня есть задумка, может быть, пока я не буду оглашать это, но я готовлю новую программу для слушателей, которые придут на концерты в сентябре. 26 числа у меня будет концерт в Англиканском соборе.
Понятие классики, оно, конечно, универсально, но есть ли какое-то вот разделение, что больше любит публика, например, у нас в России, в тех же самых странах Прибалтики, где все-таки орган был больше распространен, чем у нас, и на Западе, ну, например, в Германии, Франции, Англии, есть какие-то свои особые предпочтения у людей?
Имеется в виду репертуарные?
Да, репертуарные, конечно.
Ну, думаю, что есть, конечно, но с другой точки зрения там исполняется абсолютно все, вот. И поэтому ответить на вопрос, есть ли предпочтение, можно лишь собирательно, сделав опрос населения.
А приходилось ли вам участвовать в собирательных концертах, где также были другие органисты?
Конечно, очень много раз.
Вот могли бы вы об этом поподробнее рассказать, с кем, может быть, больше понравилось, да, именно выступать в одном. Я не знаю, можно ли так, чтобы два органа звучало одновременно, чтобы было два органиста или нет, или такое.
Имеется в виду два инструмента или два исполнителя? Одновременно.
Да, одновременно.
Можно. Существуют произведения, так называемые, в четыре руки и в четыре ноги. Вот есть несколько сочинений таких, вот, и это исполняется часто. Это интересно для публики, она, конечно.
А для исполнителей?
Для исполнителей тоже. И это сложно, важно найти контакт, вот. Вот есть соната Меркеля, например, «В четыре руки, в четыре ноги», трехчастная. И у меня был такой опыт. В Большом зале консерватории на концерте мы играли с одним органистом молодым эту сонату целиком. Публика была просто счастлива. Вот. А вот в отношении сборных концертов, когда программа состоит из произведений многочисленных авторов и в исполнении разных органистов, я хочу сказать, интереснее всего так называемые ритуальные концерты, концерты памяти. Вот. Не то чтобы интересней, а вот сама программа и участие в ней исполнительно как-то объединяет. И люди, они ведь, стремятся к общей цели, они в память кого-то играют, да? И у них есть вот одна цель, одна идея. И концерт получается такой как бы особенный. Он имеет особый дух.
Особую атмосферу.
Да.
Да, удивительно, действительно, удивительный мир. А насколько вот эта профессия, если можно так выразиться, она популярна? Насколько сейчас она популярна и востребована? Как много органистов или в мире? Или это все-таки такие, ну, простите меня за такое слово, штучные, единичные люди, которые действительно решили свою жизнь посвятить этому? Даже если мы попробуем сравнить курсы, да, в консерватории, сколько людей там выпускается, кто учится на фортепиано там, или виолончели, и те, кто учится на органистов?
Ну, в мире, конечно, органистов очень много, но в то же время органистов выпускается и принимается гораздо меньше. Вот. И вопрос о так называемой штучности, он уместен, поскольку не каждый может заниматься этим инструментом и проявляет к нему интерес. Это я уже с точки зрения педагога говорю, потому что сначала мне казалось, что органом будут интересоваться многие, так сказать, пойдут, но в силу своей сложности и неизведанности, можно так сказать, от них немногие идут в класс органа.
Но все-таки орган-то дома точно не поставишь.
Ну, можно купить цифровой инструмент, хотя это очень дорого. Это очень дорого. Но в то же время, понимаете, для органиста вообще как бы нужна очень хорошая голова, светлые мозги, потому что приходится много думать, много работать головой. Это не всегда просто. Я не скажу, что для пианиста этого не нужно, но для органиста нужна особая голова, полифоническое мышление, а это встречается не так часто.
То есть даже если человек захотел, еще совершенно не факт, что у него это получится.
Да, а координация и все прочее. Тут очень много нужно таких качеств, которые могут сформировать органиста и позволить заниматься этим инструментом.
Насколько важное является погружение в материал, чтобы исполнить какое-то произведение, вот я не знаю, по крайней мере, если мы будем брать актерскую профессию, да и, наверное, музыкантов тоже, необходимо знать и эпоху, когда это было написано, и, возможно, обстоятельства написания, и еще что-то. И только уже зная, что хотел сказать автор этим произведением, что он в него вложил, уже только после этого можно как сверху добавить уже свое вот это вот понимание и переживание. Насколько должны быть вот эрудированы и подкованы во всех этих вопросах органисты?
Органисты должны быть эрудированы и подкованы в этих вопросах насколько, настолько, как можно выше. Вот они должны интересоваться, конечно, вообще и стилем, так сказать, и репертуаром. Но в то же время, когда работаешь над произведением, меньше всего нужно думать о том, что ты сам хотел вложить в него. Да? Надо как можно ближе к замыслу автора и к стилю, к стилистическим особенностям склоняться. Вот. И в этом направлении нужно же и узнавать материал. И все то, что есть о композиторе и об этой эпохе.
Вот по-вашему, современная интерпретация классических произведений – это хорошо или в этом есть тоже свои какие-то нюансы? Потому что если взять время, когда писалось произведение, совершенно могли быть другие органы, которые впоследствии были усовершенствованы, звук поменялся, еще что-то поменялось. И какие-то вот такие тонкости, они же все в итоге складывают вот эту вот атмосферу звучания, еще какие-то вещи.
Ну, в данном случае вопрос может ставиться только об исполнении на различных инструментах, на барочных, романтических или современных, потому что вот органостроение по своей сути, оно ведь консервативно. И новые инструменты, они как бы они появляются, но старые сохраняются. Они могут быть реставрированы, модернизированы, но ни в коем случае кардинально не изменены, потому что все-таки это сокровище, это перекут. Поэтому существуют инструменты, для которых написаны, просто написаны определенные произведения специально для этих инструментов. Вот, например, орган в соборе Сен-Сульпис в Париже. Да? Вот Шарль-Мари Видор, о котором мы говорили выше, он написал все свои симфонии именно для этого инструмента. А Луи Вьерн, он в основном писал для органа Нотр-Дам. Несмотря на то, что, конечно же, время сделало свое. Эти органы модернизированы, но они сохранили свое звучание, свою суть.
Есть возможность прикоснуться к источнику.
Конечно, конечно.
Ну что же, за наше такое небольшое время, отведенное нашей передаче, мы попытались хотя бы немножечко прикоснуться, приблизиться к этому удивительному миру органной музыки. Я напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Евгеньевна Калашникова, органистка. Передачу вела я, Людмила Рябцева, звукорежиссер программы Александр Радин. И прежде чем уже проститься с вами, я хочу сделать небольшой анонс следующей передачи. Темы у нее не будет. Мы будем исключительно отвечать на ваши вопросы, которые у вас могли накопиться за полгода. То есть передача будет практически, как мы уже делали в январе. Так что, дорогие радиослушатели, по всему материалу, либо по всему тому, чем вы сами знали, пожалуйста, готовьтесь. И в следующий четверг мы с отцом Алексеем с удовольствием ответим на все ваши вопросы. На этом мы с вами прощаемся. И в завершении нашей передачи прозвучит еще одно произведение в исполнении нашей гости. Всего доброго, до свидания, до встречи в следующий четверг.